Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Евгений, прошлая наша программа была посвящена некому обзору альманахов Воскресения, а сегодня мы конкретно начнем говорить о выпуске.
Да, вот у меня первый номер, он остался у меня единственный, все остальные распроданы, ушли авторам. Первый номер 2003 года. Вот он вот такой вот, на обложке рисунок Елены Палтусовой. Вот
камин, такой, так камин, все уютно.
Шкура медведя, кресло такое, там портьеры, картины, вот он такой, свечи висят на стенке. Вот. И я, конечно, всех авторов я не смогу обо всех авторах рассказать этого номера, потому что их достаточно много, но самые-самые о самых-самых ярких я расскажу и почитаю их стихи. В основном, конечно, в первом номере были наши местные авторы, хотя были авторы из Москвы, из Хайфы, но в основном все-таки наши. Я сначала почитаю, сделаю такой обзор, а потом уже, может быть, просто назову какие-то фамилии тех, кто уже прозвучал в предыдущих каких-то выпусках, в циклах «Следы ушедших» или «Замолчавшие поэты». Но вот сейчас мне хочется начать с Евгения Боярских. У него была трагическая судьба, он погиб в 1994 году, а во время перестройки, когда было, просто его убили. Очень талантливый был поэт, незаслуженно незнакомый, незаслуженно, может быть, забытый. Вот парочку стихотворений. «Я с разбегу ладони упер в пустоту и поднял на руках невесомое небо, и внезапно почувствовал всю высоту глубины в состоянии первого снега». Четыре строчки стихотворения.
Состояние глубины состояния.
Да, красиво. Глубины в состоянии первого снега. И тут додумывать можно вот репетиции оркестра Федерико Феллини. «Липнут губы к страницам непрочитанных встреч, на неузнанных лицах незнакомая речь, в интонациях улиц, постаревших вчера, вечер тучами хмурясь прохрипел пастораль, а в безумных глазницах остывает испуг, довершит колесница девятнадцатый круг, безнадежные стены замыкают овал, у пожарной сирены сигаретный оскал, желтым смехом маэстро рассыпается тень, для глухого оркестра не кончается день». И причем у него не было, насколько я знаю, вообще никаких публикаций. То есть эти все стихи, они попали ко мне через его маму. Она посмертно собрала его сборник, ну, такой, получается, даже, по сути, самиздатовский. Вот, и вот эта вот подборка, она посмертная, но вот я думаю, что на него все-таки надо бы обратить внимание именно каким-то филологам вот нашим и так далее. То есть очень интересный был поэт из Екатеринбурга. Игорь Зубов, тоже Екатеринбург. Это вот из группы Игорь Воротников, Алексей Кузин, это его хорошие друзья. Он жив, здоров, ну, здоров относительно, потому что у него ДЦП, и он никуда не выезжает практически, никуда не выходит, естественно. Но вот послушайте, какие стихи. «А мне приснился старый дом, его скрипучие ступени, и тополя, что за окном, дающие пространство тени, и шум сбежавшего дождя по водостоку и под гору, и детство, старые друзья, которых забывать нельзя, чтоб не было душе укора. И тихо новые вошли, за кружкой чая посидели, ладони к печке поднесли, и как зимой их обогрели». То есть абсолютно не соответствует его вот, скажем, состояние, да, и его стихи. Такие вот, какие-то просветленные, какие-то вот такой с небольшой грустинкой, вот чисто русские стихи. «Я приглашаю на огонь свечи в подсвечнике у старого камина, когда метель колышется в ночи, и поезда проходят где-то мимо. Я приглашаю на бокал вина, на разговор в молчании и слове, И, может быть, в неназванной основе лежит моя и ваша глубина. И, наверное, еще парочку. В той стороне та самая глубинка. От поездов за 30 с лишним верст. Здесь на полянах зреет земляника, и утро свое разматывает холст. Густой туман над тихою протокой еще стоит в низине молоком. И солнца нет, лишь луч звезды далекой в ночи мигает зыбким маяком. И тишина над травами разлита, сиренью лишь разбавлена чуть-чуть. А где-то незаметно, тихо, скрытно родился день, он начинает путь. Все это есть та самая глубинка, задумчиво в рассветный ранний час. А на листе вдруг вспыхнула росинка. Отечество без пышных громких фраз. Еще одно, конечно, его можно читать много.
Легко так, ну, на слух даже.
На слух легко, я всегда говорю, если читается легко, значит, пишется тяжело. Потому что это надо подобрать именно такие вот слова, чтобы они вот ложились именно вот именно туда, куда они должны лечь. Позовите меня из глубинки, пригласите под вечер на чай. Молока мне налейте из кринки, чтобы кот подошел невзначай. Тихий дождь, что на крыше и рядом, опускается будто с небес. Провожаю задумчивым взглядом этот день, уходящий за лес. И Россия заплакала словно, да не видно, не видно лица. Потемнели намокшие бревна над окном до седьмого венца. То есть как будто человек вот всю жизнь жил вот в этой самой глубинке. А он там только бывал. И основную часть жизни, насколько я знаю, он живет в Екатеринбурге. И вот у него все-таки вот туда, туда. И он в этом очень схож с Игорем Воротниковым, у которого и деревенские стихи были, и городские, но городские они какие-то такие вот контрастные, черно-белые, а вот деревенские там все вот очень похоже на Зубова.
Теплые, родные, да, деревенские для него.
Да, для них обоих это было. Вот поэт абсолютно неоднозначный, Владимир Зюськин, Екатеринбург, он родился он вообще в Курганской области, жил и работал в Сибири, на Украине, на Сахалине, в Южно-Сахалинске. Сейчас он живет в Самаре. Но он такой вот какой-то раздерганный, какой-то вот такой раздробленный. У него абсолютно есть совершенно интересные, шикарные стихи, а есть какие-то вот, ну, не очень, на мой взгляд. Гиря спускается, движется маятник, вверх поднимается, падает вниз. Вот он на левом пределе завис, тошно на сердце, тревожно и маятно. Горести, беды во рту собрались. Ты перед ней огромную, маленький, смотришь, чернеет окно, как проталина. Раму рванул и ступил на карниз, не торопись, не шагни в никуда, чуть пережди, поредеет орда. Маятник двинулся вправо, и жизнь черную краску впитав заолела. Вот он и правый предел, удержись. Но устремляется маятник влево. Надо мной кружился стих, как птица, и кричал, и плакал в вышине, миг всего. Но я успел влюбиться, только он не дался в руки мне. Из каких-то иноземных далей залетел, чаруя этот стих. Здесь таких красок не видали, не слыхали голосов таких. Он кричал, и травы отвечали, пруд светлел, крапива зацвела. Сам я чуть не плакал от печали, глядя на изгиб его крыла. Где уж нам так ловить такое в сети? Улетел, навек пропал вдали. Самый странный, самый стройный стих на свете. Поднял я лишь перышко с земли. И вот, наверное, самое неоднозначное из тех стихотворений, которые я прочитаю, этот «Травленный и ломанный». По полям, да по обочинам, позади великих дел, шел и очень озабочен на вочи женщинам глядел. Кто смеялся, видя этого, потерявшего штурвал, кто плевался, кто советовал, кто и камень поднимал. А по следу невидимкою в небесах отражена, с этим дурнем горем мыкая, неотступно шла жена. В общем-то, они не венчаны, между ними сон и мгла, но этой странной женщины с ним одна тропа легла. Бормотал он, будто чокнутый, теребя себя за ус, а у ней все те же хлопоты, только б не менял он курс. И когда с молоткой встречной он садился на траву, оставалась незамеченной, взор подъемля в синеву, заклинала, чтобы объятия с той чужой шли на спад, и случайная симпатия сыпалась, словно сад. Снова брел он, роком меченый, сумасшедший пилигрим. И невидимая женщина неотступно шла за ним. В рубище своем залатанном, вечно пьяный без вина, что в блокнот он выбарматывал, понимала лишь она. Да потомки изумленные, уходя от важных дел, этот травленный и ломанный, время обогнать сумел.
А может так человек про себя писать? Или это собирательный персонаж?
Я думаю, что это он писал про себя в том числе. Потому что я не буду говорить о нем, много я чего о нем знаю, потому что я достаточно долго и активно с ним общался, и бывал у него на всех квартирах, на ЖБИ, в которых он жил. В общем, да, в какой-то степени это о нем. Но вот есть такие, как бы вот они непризнанные гении, непризнанные таланты, и вот... От этой непризнанности вот это вот все, что он описывает, вот это оно и есть. Это не просто там от нечего делать или и так далее. Римма Кирпикова, Екатеринбург, тоже очень интересная поэтесса. Она давно уже не пишет, насколько я знаю. Она родилась в Серове, окончила журфак, работала в газетах, публиковалась неоднократно. Парочку стихотворение у нее коротенькие. «Тороплюсь, ухожу, убегаю, по листам торопливым струясь, и боюсь, что опять угадаю эту черную страшную масть. Напророчит грозой, нагрохочет, все песочные замки сотрет, но не хочет мой профиль, не хочет отпечатывать плачущий рот». Картинка совершенно четкая, состояние совершенно понятное, две строфы. «А когда научусь такому терпению, чтобы не ждать звонков и не бегать к двери, когда стану спокойно дышать при встрече, пойму, что незачем плакать и нечем, когда стану сама покупать цветы, то зачем мне ты?» Совершенно вот понятное вот такое женское состояние, совершенно понятное такое вот отношение. И последнее. «Сдам билет, напишу себе на лбу, что не делается все к лучшему, но зачем иду, закусив губу и рассудка, голос не слушаю? Все равно июль, все равно рассвет, все равно в хорошее верится. Может, выпадет мне другой билет, и звезда другая засветится. Только если б мне да не знать себя, все бы так в аккурат и выпало. Но давно ищу помощней огня, чтобы жизнь не казалась клиповой».
Клиповое мышление сейчас очень популярный термин, а тогда, 2003 год, еще телефонов-то не у всех.
Да, это не было, но вот клипы-то уже были, и все равно вот эти вот картинки, которые постоянно меняются, и вроде как они...
И она за этот образ зацепилась.
Да.
Интересно.
И вот в первом номере уже у меня опубликовались и Юрий Валерьевич Конецкий, Любовь Анатольевна Ладейщикова. Вот одно стихотворение Конецкого «Черемуха». «Тонкобровая гордячка, губы розово-сухи, сердце юного горячка и незрячие стихи, ночи северного лета снежной памятью светлы, рву черемуху в букеты шире дворницкой метлы, сквозь прищур весь день воскресный за ровесницей слежу, кулаки в кармане тесном на соперника держу, полетят и пух, и перья от влюбленных дурачков, лишь в ее подъезде двери скроют цокот каблучков, на возвышенном серьезе и обида, и любовь, а звезда, ударясь озим, в небе вспыхивает вновь. И опять прелестно лето, под ухмылочки родни, рву черемуху в букеты, банным веником сродни». Такое вот ироничное отношение к своим поступкам. Вера Охотникова, Верхний Тагил. «Желанна жизнь, но лишь тогда она нужна тебе до боли, когда узнаешь, что беда бывает смешана с любовью. И эта боль, и эта смесь, и долгожданная, и случайно. И ты живешь, отбросив спесь, с бедой, с любовью, с вечной тайной». Тоже коротенькие стихи у нее. «Того, кто жаждой изнемог, судьба ведет не зря, не зримо. Туда, где есть воды глоток спасительный, ни капли мимо не пророни, и жизни миг не будет сухостью изранен. И спей, целебный бьет родник, у счастья с гибелью на грани». Четкие, точные все вот. Елена Чалова, Москва. Этого автора, Елена родилась в Калуге, она училась заочно в Литинституте имени Горького. На том же семинаре поэзии Эдуарда Балашова, на котором училась Наташа Терехова, вместе с которой мы основали этот альманах.
Пока вопрос насчет того, как люди узнавали об альманахе именно первый выпуск, то есть вы объявление, может быть, в газету давали или поместили, ну, в тот же самый анонс написали и там по друзьям. Раньше же не было такого, что в
ВКонтакте все опубликовать, зайти в мессенджеры, сразу скинуть, переслать. Вот как оно было, что люди в первый сборник несли, для первого сборника несли свои стихотворения. И вот уже, кстати, вы о нескольких сказали, но сборник-то такой достаточно большой, там не 5 авторов, а больше, намного больше.
Мы здесь изначально подходили абсолютно, в общем, противоположно тому, что делалось обычно. Мы никаких объявлений никуда не делали. Ни на литературных объединениях никаких не говорили. Мы конкретно выбирали авторов. С первого по последний номер. Мы их вытаскивали. Если я где-то вот слышал кого-то, я говорил: так, вот я тебя беру, скинь мне это самое, подборку. То есть мы работали абсолютно точечно всегда. Мы выискивали самых-самых талантливых. И потом уже, с течением, там, когда уже несколько номеров вышло, мне уже конкретно говорили: так, вот обрати внимание вот на этого, он талантлив. Обрати, посмотри на эту, она талантлива.
Сарафанное радио вот такое некое, что вот вы человек общительный, благодаря тому, что заводили знакомства новые и коммуницировали активно, к вам вот как раз приходили такие советы, на кого обратить внимание, кого пригласить в первый выпуск. Потому что, с одной стороны, первый выпуск — это проба пера, а с другой стороны, это лицо будущего сборника.
Ну, естественно, конечно. И мне даже писали, вот один из авторов мне писал из Запорожья, там были даже подписчики у нас, то есть переводили нам деньги сразу за несколько номеров, потому что уже знали, что это будет качественно. И один из авторов из Запорожья, не буду называть фамилию по понятным причинам, он мне писал, говорит: как приятно получать по почте альманах, зная, что там не будет ни одного графомана, что там все будет качественно. То есть, может, тебе автор не нравится, там какая-то его позиция, какие-то его стихи, какие-то сюжеты, там прозы, но ты знаешь, что это качественно, что это талантливо. Нравится, не нравится, но это талантливо. То есть такие письма. И потом мне приходили уже с течением времени, присылали уже авторы. Это уже пошло сарафанное радио, уже начинали мне присылать какую-то прозу, какие-то стихи. И был даже совершенно уникальный, смешной, на мой взгляд, случай, когда мне прислали какую-то фантастику, по-моему. Я ее отверг, и мне начали предлагать взятку за то, чтобы я это опубликовал. Я говорю: ни за какие деньги. Да. Ну вот, моим друзьям нравится, моим знакомым нравится. Ну, говорю, а мне не нравится.
Насчет нравится, это же относительно, что кому-то, например, ну, нравится в шортах зимой ходить, он так закаляется, но это не обозначает, что это, то есть, в пределах нормы, и кому-то другому это не нравится.
Нет, это да, но здесь немножко другое, потому что, когда ты редактор, ты знаешь, как писать, сам знаешь, как писать, и ты видишь, что здесь написано плохо, что здесь, значит, там, предположим, не выстроен сюжет, или, предположим, там какие-то используются слова, которые, может быть, даже неправильно обозначают понятие. То есть, может быть, человек не знает, бывало и так. Я получаю там стихи или прозу, я вижу, что человек просто не понимает, что это слово имеет другое значение на самом деле. То есть я уже как редактор смотрю, насколько это талантливо написано. А это уже опыт. Это не просто вот читатель, ему нравится или не нравится. Он не может даже часто объяснить, почему ему нравится, почему не нравится. А я-то вижу, что это сделано плохо. Он может там как угодно, там с кем угодно разговаривать, и кому угодно это может нравиться. Но редактор, хозяин-барин. Это мой альманах, я имею право. Вот Елена Чалова, Москва. «Разглядывайте веточки в белках и отражение в зрачках моих поищите. Вы смокинги, а я на каблуках, немного выше вас уж не в защите. По белой лестнице, ведущей к алтарю, мы поднимаемся, а я все спотыкаюсь, то наступаю на подол, а то соплю, если говорю, то заикаюсь. Вы скажете фальшивый комплимент, я улыбнусь натянуто, вздыхая. Знаменательный момент, я вас как никогда не понимаю. Разбейте вазу, раскалите в лед, добавьте мне в мартини и умрите. И не грустите, скоро все пройдет, я вас прощаю, вы меня простите». Ну, то есть совершенно другое, то есть если взять, предположим, ту же Риму Кирпикову и вот Елену Чалову, ну, небо и земля. пригрелась, притаилась, замерла. А мне бы разозлиться, рассмеяться, придумать неотложные дела и мчаться. За городом, за голодом, за днем, за ночью, за кем-нибудь прохожим. А мы с тобой живем. Мы друг на друга стали так похожи. Полдня у зеркала, полночи у окна, 3 месяца на кухне за тарелкой. Мы вместе. Я одна. И в нашем хорошо довольно мелко. Тоже совершенно вот понятная ситуация. Анна Поршнева, это вдова Максима Анкудинова. Когда ему было 33, когда он погиб, ей было 19. И вот это, по-моему, первая публикация ее вообще как поэта. Родилась в Нижнем Тагиле, жила в Екатеринбурге. Вот одно стихотворение. Эпиграф: вот таким себе я представляла посмертное блуждание души. Ахматова. Ничего со мной не случилось, просто нынче тоски черед. Ведь душа моя заблудилась у разбитого зеркала вот. Заблудилась, ушла бесследно, белым камнем упала ввысь. В легком воздухе колокол медный обещает мне новую жизнь. Церковь смотрится в воду с обрыва, а с небес льются света столбы. Все спокойно и все молчаливо, ни людей, ни борьбы, ни стрельбы. И струятся безмолвные песни в неподвижное зеркало вот. Я на воле Христова невеста, и в одеждах моих белый лед. Такая вот совершенно тоже нестандартное такое стихотворение. Но вот, наверное, темы интересны, когда вот нестандартность какая-то есть. Может не нравиться. То есть было так, что даже мне, предположим, какие-то стихи, каких-то поэтов, которых я брал, мне не нравились, но я видел, что это талантливо. И что это мне не нравится, а кому-то это может понравиться. То есть я все равно, это должно быть не какой-то вот узкий круг конкретных любителей конкретных стихов. Это должно быть все большое, значительное. Вот одно стихотворение Марины Лихомановой, она тоже впервые напечаталась в этом альманахе. «Дождливое лето». На эти стихи Игорь Торопов написал очень хороший романс. «В этой сырости, пахнущей городом, в этом городе влагой пропитанном, будь не другом мне и не ворогом, лишь любимым. Перемешаны лето с осенью, ритм со смыслом, тоска со счастьем. Не недели сухой и солнечной, лишь не Насти. Мы опять в нашей встрече канули, заглядевшись в глаза друг другу. Кто-то катится по параболе, мы по кругу. Все вокруг, как пески зыбучие, как испорченная пластинка. Да на лужах круги плывучие и дождинки. Для тебя ли ко мне идущего, для меня ли всю ночь бессонной, ни прошедшего, ни грядущего, лишь сегодня, всегда сегодня». Марина Лихоманова. «Всеми сциллами и харибдами, и давимы, и презираемы, выживают евреи в России, чтобы русскими быть в Израиле». И вот стихотворение Марка Луцкого «Хайфа, Израиль». Он жил в Екатеринбурге, потом уехал в Хайфу. И здесь вот такой раздел у нас был «Автограф». Вот на одной странице рукописные его стихи, написанные им от руки. И рядом в печатном виде. Старые вещи. Как изменился быт наш человечий. Воспоминанием от времен былых мой канделябр. Не зажигаю свечи, не оберешься копоти от них. В названиях вещей своя причина, свои занятия и особый пыл. Мой старый школьный ножик перочинный, а он ни разу перья не чинил. Лишь назначение слово сохранило, и этим безусловно дорожу. Чернильница. А где теперь чернила? В помине нет, я шариком пишу. Но в памяти рождаются картины, лицей, свечами озаренный зал, кудрявый мальчик, что пером гусиным шедевры из чернильниц извлекал. Кстати, в первом номере был опубликован рассказ Ани Кирьяновой. Очень хороший рассказ, и буквально...
Психолог известный.
Да, который сейчас в Санкт-Петербурге. С той поры мы с ней знакомы и до сих пор общаемся. Мария Бекбаева, это на ее единственная публикация, Екатеринбург тоже. В осенних туманах кромешно и зябко, безбрежна тоска уходящего века. Куски сновидений, сгребая в охапку, глядим в тротуары до первого снега. Противимся ветру, закутавшись в ворот, но вновь поддаемся усталому бегу. Как в муть окунаемся в сумрачный город и движемся молча до первого снега. Мы ждем, разуверившись в близости чуда, довольствуясь скромным приютом ночлега, устав от любви и лелея простуду, до новой надежды, до первого снега. То есть ей буквально в тот момент было 19 лет, когда написала это стихотворение.
В следующую нашу встречу будем говорить о втором выпуске.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресенье». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.